Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В прямом эфире очередная программа «Цена Победы», которую сегодня веду я, Виталий Дымарский. И сразу же с удовольствием вам представлю нашего гостя, Юрий Николаевич Александров, писатель, журналист, автор более 20 книг о Москве. Юрий Николаевич смутился накануне нашего эфира, когда я ему сказал, в общем, я говорю, такой современный Гилеровский. Вот. Но
слишком почетно.
Да, но сегодня мы будем говорить не об этой стороне вашей работы, поскольку Юрий Николаевич, помимо всего прочего, он ветеран Великой Отечественной войны.
Инвалид.
Инвалид Великой Отечественной войны. Прошел все круги ада, наверное, на этой войне.
Да.
И один из этих кругов – это Вяземский котел. И поэтому мы назвали сегодняшнюю программу, вернее, обозначили ее тему, как «Вяземский котел. Свидетельство очевидца». Я должен еще вот что сказать. Постоянные слушатели, ну, теперь уже и зрители нашей программы, знают, что на протяжении уже почти 3 лет, как выходит цикл передач «Цена Победы», мы стараемся придерживаться такого хронологического порядка и шли вообще от конца еще даже Первой мировой войны, и вот дошли с отклонениями, с отступлениями, дошли до 43-го года. Но мы всегда, мы не так уж жестко придерживаемся этой схемы, мы гибко подходим к этому, и если представляется случай, мы можем и вернуться назад. И вот сегодня именно такой случай, я думаю, что нельзя пропустить. Свидетельство действительно очевидца. У нас не так часто, кстати, у нас выступают историки, там, эксперты, но у нас не так часто выступают сами участники тех жутких событий, которые развернулись в Европе, да не только в Европе, во всем мире в 40-е годы, в конце 30-х, начале 40, и в середине, до середины 40-х годов. И поэтому вот такое очередное отступление назад, в 41-й год, мы сегодня делаем, поскольку Юрий Николаевич Александров, помимо вот тех книг, о которых я вам сказал, о Москве, написал еще одну книгу. Называется она «Я с Москвой повенчан». Ну, откровенно вам скажу, автор, как он мне признался, не очень доволен, по-моему, названием этой книги. Но в ней речь идет, во-первых, о жизни и судьбе самого Юрия Николаевича Александрова. И очень большое место в ней, естественно, занимает этот военный период. Собственно говоря, война для Юрия Николаевича началась, наверное, с тех пор, как вы вообще попали в армию в 1939 году.
Да,
видимо,
это
так,
без
да.
сомнений.
Вот. Но мы сегодня все-таки, хотя опять же с отступлениями временными и хронологическими, мы будем в основном говорить о Вяземском котле, но еще раз вот повторюсь, немножко уходя и назад, и продвигаясь вперед, поскольку судьба у Юрия Николаевича заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Как, впрочем, я думаю, Юрий Николаевич в данном случае не обидится, как, впрочем, и судьбы многих тысяч, сотен тысяч, даже миллионов наших соотечественников на Второй мировой войне. Вот такое предисловие я хотел сделать. Я еще должен вам сказать, что у нас, как всегда, есть номер, по которому вы можете посылать ваши смс-сообщения. Это +7 985 970 45 45. И последнее. Вот эти 10, вот эта книга, которую Юрий Николаевич Александров написал, он нам презентует 10 экземпляров, которые мы сегодня разыграем среди нашей аудитории. Вот тот номер СМС, я могу его повторить, +7 985 970 45 45, это как раз тот номер, на который вы должны прислать ваши ответы. Вопрос наш будет в какой-то степени касаться, естественно, Вяземского котла, но и связан, опять же, в какой-то степени с современностью. Вопрос такой: кому из советских военачальников стоит памятник в городе Вязьме. Значит, ждем ваших ответов. Первые 10 правильных ответов получат книгу Юрия Александрова «Я с Москвой повенчан». И в дополнение ко всем, в дополнение всем, кто будет отвечать нам на этот вопрос, да и те, кто не будет отвечать, те, кто не будет отвечать, Юрий Николаевич обещал рассказать историю этого памятника, там тоже есть своя интрига. В общем, ждем ваших ответов вот на тот номер, который мы сказали. Все. По-моему, я все вступления сделал. Юрий Николаевич, теперь вам слово. С чего начнем?
Я бы добавил, кому и за что поставлен.
Кому и за что? Вот, значит, ну, это уже немножко сложно отвечать, писать, да? Но я думаю, что если будет ответ кому,
главное,
то мы, да, мы тоже его примем как правильный. Ну что, с чего начать? Начнем сразу с Вяземского котла. Как вообще туда попали?
Да, ну, во-первых, я должен сказать, что я об этом не хотел ни говорить, ни писать. Дело в том, что я с первого журнала работаю в журнале «Наше наследие», основанное академиком Лихачевым. Меня уговорил это сделать главный редактор этого журнала Ени Шерлов. С большим трудом я взялся за этот труд, потому что вспоминать это очень трудно, тем более, что вспоминать на большом расстоянии. Я же писал свою книгу совсем недавно. И для меня...
67
книга...
лет.
Да, да.
Кстати говоря, в эти октябрьские дни, вот сейчас наступает уже октябрь, да, как раз сейчас вот почти, практически точно 67 лет с начала операции «Тайфун» немецкой.
Да, и как раз вот я и хотел это сказать, что именно в такое время я и участвовал в этом страшном, страшной мясорубке. Я называл Вяземский котел «Голгофой». Это действительно было страшное и зрелище, а в особенности участвовать в этом. Как я туда попал? Ну, попал, в общем, не по своей воле. Я был взят в армию в 1939 году, когда началась война. К этому времени я уже был в университете. И, собственно говоря, ни о чем другом, кроме того, как вернуться опять на эту скамью, которую я оставил тогда, у меня не было никаких целей.
Факультет исторический?
Исторический факультет. Я считал, что я служу 2 года и вернусь туда же. Но это было наивно, потому что 1 сентября Германия напала на Польшу, и началась Вторая мировая война. Служил я в Монголии до, значит, 41 года. Тогда приехал к нам в Монголию генерал-полковник, по-моему, он был, АК Городовиков, такой очень по внешности напоминавший Буденного, который тоже был на Западном фронте в это время, командовал Западным фронтом, одним из на Юго-Западе он был. Вот. И нас всех переориентировали на Запад. Я лично был очень рад. К тому времени я был в редакции нашей бригадной газеты. Ослужил я, попал я в 8-ю мотобронебригаду. Я старался в танковую часть попасть под влиянием 3 товарищей. Вот,
3 танкиста, 3 веселых друга.
Да, это известный фильм был. И, конечно, наивно я считал, что мое место тоже в танке. Вот, мы поехали на Запад. Когда мы ехали на Запад, я подумал, что это поближе к Москве, и все-таки я уже год отслужил.
Это был...
Это 41-й год.
Май 41-го.
Да? Май 41-го, да. Когда мы подъезжали, в общем, к Москве, мы не приблизились, мы ехали каким-то боковым путем на юге, южнее. И в это время я попала газета, которую Лазовский сообщал от информбюро, что никакой переброски войск с востока на запад нет. В это время...
В рамках политики умиротворения Гитлера, видимо.
Наверное. Я думаю, что да. Вот. Но для нас это было совершенный нонсенс, поскольку мы ехали именно с востока на запад. Далее я служил до 41 года, но я был просто в части, как солдат, и не хотел, кстати сказать, никакого выдвижения, потому что, допустим, даже младший командный состав служил 3 года, а не 2. Я рассчитывал на 2. Последнее время я служил уже в нашей бригадной газете «За Родину». Там было 3 человека, и я работал редактором. Так началось мое вхождение в печать. И так что у меня колоссальный опыт журналистской работы. Как сложилось... в общем-то, мое участие в Вяземском котле. Дело в том, что котел был не один, их было 2. Нас выбросили из вагонов в Орши. И задача была защитить Москву. Нас бросили на сам, поскольку мы все-таки кадровая была часть, причем я попал в часть, участвовавшей в Халхин-Голе под командованием Жукова, с которым я встречался как дневальный. Он пришел как раз к нам, и я докладывал ему о нашем взводе. Вот. Мы, после того, как нас высадили в Орше, мы направились по Минскому шоссе. Здесь было много эпизодов, были бои, задача была оседлать шоссе, дабы не дать немцам продвинуться по направлению к Москве. Здесь я принимал участие в очень такой тяжелой атаке, потому что немцы укрепили подходы к шоссе, и пришлось выбивать их оттуда. Причем это была первая атака. Ну, я даже не знаю, рассказывать об этом или нет. Это вообще совершенно странно. Я потом участвовал тоже в атаках, но такой атаки я просто не помню. Такой не было.
Почему?
А прежде всего потому, что я, конечно, не знал, как надо бежать, хотя представлял все-таки, что лучше так. Я бежал прямо на этот самый пулемет, и вы знаете...
Игорь, извините, я вас здесь перебью. Да. Я хочу спросить. Вот, опять же, извините. Это да, вы такой неумеха были? Или все такие были?
Нет, конечно, нет. Они были гораздо более приспособлены к этому, поскольку они уже прошли бои.
А у вас первый бой?
У меня был первый бой. Я бежал прямо к этому самому пулеметчику. А пулеметчик стрелял веерно. И, понимаете, я бежал в каком-то огневом треугольнике, потому что справа я просто видел, это было днем, как вот эти, как жуки какие-то золотистые, с правой стороны они жужжали, и с левой стороны, конечно, это... И никакого чувства страха я тогда не испытывал. Я не пытался упасть. Я просто бежал прямо. Надо было снять этого пулеметчика. И мы подошли к этому.
Фактически между пулями получается.
Вот совершенно. Я не могу понять, как это вообще могло быть. Потому что сколько я участвовал в атаках, я такого и ни за кем просто и не видел.
Значит, Бог вас берег.
Ну, наверное. Наверное, вообще мое место, конечно, было там, на Минском шоссе. Как я вообще оттуда выбрался, не знаю, это все, но это судьба, это случай. Мы, конечно, даже мы не стреляли, когда бежали, а было огромное, высокий стояла рожь. Трудно было бежать, даже путался вот в этой ржи. Но все-таки, когда мы уже подошли поближе, подбежали поближе, начали стрелять, и я не знаю кто, но во всяком случае пулеметчика мы сняли. И смогли оседлать, выполнить приказ, оседлать эту дорогу. Кроме того, в это время мы захватили в плен двух офицеров немецких, которые ехали, ну, нагло ехали, просто как по своему родному, по своей родной Германии. Я такого просто не видел. Они, в общем, были, как раз подъехали к тому месту, где мы уже поставили барьер на шоссе, и свернули на поле. И здесь, конечно, мы...
Это какой месяц?
Это было, сейчас я вам скажу, это был уже...
Это еще лето. Ну, это то есть лето, это начало, да, самое
да,
начало.
Да, да, это было. Ну, может быть, уже ведь датировать не знаю, я дневника не вел.
Ну, понятно, да.
И поэтому здесь в особенности хронологии очень трудно соблюдать. Вот, потом, значит, они подняли руки, и у них в машине нашли очень важные документы, стратегические карты, угу. Целый ряд других, но я лично не видел этих самых, угу. Я не забирал их вещи. Потом пришли из особого отдела и покончили, ну, понятно, с этими, да, людьми.
Да. И вот это как бы это был первый котел.
Это был первый котел, да.
Да, из которого вы выбрались.
Это тут надо было выбираться по другую сторону Днепра. В этом мы подошли. Это, по-видимому, было недалеко от Доргобуши. Это я точно.
То есть вы даже не выбрались, сказать, а выплыли.
Наверное. Я выплыл, да, потому что там, значит, когда мы туда подошли вечером, совершенно это было очень поздно, берег был почти пуст. Но было видно, что там была мясорубка. Это сразу было, бросалось в глаза. Был приказ каждому выбираться самостоятельно. Ну, я волжанин сам, и поэтому для меня вода – это, в общем, родная стихия. Я переплыл, естественно, с одной руки винтовка, где-то вот это, я уж не знаю, остальное обмундирование было, здесь снял сапоги, конечно, переплыл через Днепр, там он узкий. В этом Соловьевская переправа. И оказался по другую сторону.
То есть это не та часть Днепра, куда, до середины которого редкая птица долетит.
Ну, естественно,
да?
Совсем не то, что писал, о чем писал Гоголь. Вот, это все-таки ближе к устью. Вот, это был первый котел, из которого я вышел. Но второй котел,
это Вязьма.
Вот тут меня, да, тут засосала эта воронка страшная. Дело в том, что мы к этому времени уже заняли другую диспозицию, и надо было выбираться из этого второго котла, главного, основного, потому что именно в это время был приказ у немцев, которые колебались какое-то время, потому что Гитлер предполагал, что нужен основной удар, как я знаю по документам уже немецким, нанести на юг, ближе, да, к там, где были полезные ископаемые, а генералы центральной группы считали, что необходимо
идти на
двигаться
Москву.
На Москву. И это решит якобы всю войну. В это время вот как раз мне даже дали однодневный отпуск для того, чтобы я мог поехать в Вязьму, потому что там меня ждала мать. И это было свидание, о котором я не могу рассказывать без слез, просто потому что они долгое время тогда не встречались, но это позже было. А мы пошли, значит, с этим передовым отрядом на прорыв. Я шел сзади, в арьергарде.
Впереди... Это вот на прорыв из Вяземского котла?
Да, из этого, из второго уже.
Из второго, ну, понятно,
котла, да. Впереди шли командиры, у них был компас, карты, они шли по определенному маршруту. Я шел, я говорил, я замыкал эту колонну, и поскольку я, наверное, 5 или 6, может быть, суток вообще не спал, я заснул. Заснул на ходу. Этого я вообще не могу понять. Как человек двигался, я двигался как какой-то механизм просто, наверное. Но я спал. И когда я открыл глаза, оказалось, что я вообще один. Но я решил, что буду идти на восток. Ориентировался по Большой Медведице, Полярной звезде, шел на восток. Вокруг было, чувствовалось, там довольно много сел. Я ориентировался на то, что были звучащие села, там, где были слышны звуки губной гармоники. Значит, там немцы. И были молчащие села. Вот в одно из молчащих сел я и вошел.
Юрий Николаевич, у нас сейчас будет там через некоторое время небольшой перерыв, мы сделаем в нашей программе. Просто до этого я хотел сказать нашим слушателям, просто напомнить некоторые вещи, что касается Вяземского котла, такие чисто фактические. Да? Вот наш сегодняшний гость, Юрий Николаевич Александров, он один из 85 тысяч примерно человек, которым удалось вырваться из этого Вяземского котла. Это, в общем-то, ну, цифра такая. В общем, 85 тысяч все-таки человек сумели спастись. Но если это сопоставить с потерями и с тем, что наша армия потеряла в этом Вяземском котле, то получается, что это очень маленький процент. В общей сложности, извините, в общей сложности по разным подсчетам историков считается, что под Вязьмой и под Брянском где-то около миллиона человек мы потеряли. Потеряла Красная Армия, потеряли не только убитыми, но в том числе и пленными. Очень много пленных, больше 600 тысяч, по-моему, человек были захвачены тогда в плен. Да, правильные да. цифры примерно, да. примерно называю, хотя, конечно, опять же, мы много раз к этому возвращались в наших программах, точных цифр не знает никто, к сожалению, и, в общем, когда-нибудь, я надеюсь, настанет время, когда мы будем знать более точные цифры и более точно свою историю, и уж тем более историю этой страшной войны. Ну, о потерях техники можно говорить еще тоже в категориях тысяч, даже не десятков, не сотен, а тысяч, 6 тысяч орудий минометов, 1200 танков и так далее. То есть огромные потери техники, но, конечно, самое главное, что потеряли огромное количество людей. На эту тему мы продолжим вот разговор буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей, после небольшого перерыва. И я вот буду вас, Юрий Николаевич, спрашивать. Конечно, ваша судьба, как и любая судьба, это она уникальна и интересна. Но мне вот было бы интересно, чтобы вы вот рассказали и о настроениях других солдат. Да, вот как это все происходило. Потому что, опять же, по поводу Вяземского котла разные оценки. Кто говорит о героизме, а кто говорит и о недостатке стойкости наших солдат. Вот на эту тему мы тоже, я имею в виду историков, да, подходы разные. Вот на эту тему мы тоже поговорим. А сейчас, как мы и говорили, у нас буквально небольшой перерыв, и через несколько минут мы снова встретимся в этой студии с Юрием Николаевичем Александровым.
Программа «Цена победы».